Елены Сьяновой. Вы можете читать ее тексты, перечитывать и переслушивать на сайте «Эхо Москвы», там, где располагается программа «Не так», и где наши все остальные тексты существуют. Добрый день, Сергей Бунтман у микрофона, и начинаем нашу программу, ее такую большую часть.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это программа совместно с журналом «Знание и сила». Ведет ее Сергей Бунтман, как я уже говорил. Ну и у нас в гостях Алексей Кузнецов, историк и преподаватель. И мы будем говорить о Дне Победы. Добрый день, Алексей, с праздником.
Здравствуйте, Сергей Александрович. Спасибо, вас тоже.
Это день, который не всегда отмечался. Отмечался по-разному. На мой взгляд, он какой-то приобрел и еще новое, и скорее даже забытое старое. И не совсем забытое старое значение с 2005 года, наверное, с очередного юбилея Победы. Но давайте вернемся, собственно, от того дня, когда, как помнила моя мама, что все они стояли на Красной площади в ее окрестностях, а там, где потом был интурист, а тогда американское посольство, стоял Гарриман на балконе с бокалом шампанского, всех приветствовал. Был замечательный День Победы, собственно, День Победы, собственно, 9 мая. Вечный вопрос, вопрос вопросов, который, по-моему, имеет рациональное объяснение, но почему-то к нему не часто прибегают. Почему у нас 9, а у них 8, у союзников?
Ну, на поверхности плавает такое вполне рациональное объяснение, которое обычно и дается, что окончательный вариант капитуляции был подписан по среднеевропейскому времени, по местному времени Германии в 22:43 и, соответственно, в 00:43 по Москве уже 9 мая. И вот эта вот разница во времени берлинского и московского, она и сыграла вот эту вот роль. Ну и тут же, поскольку 9 мая прямо в тот же день было объявлено праздником, то, видимо, потом уже ну, так просто исторически сложилось. Хотя есть люди, которые любят вкладывать в это какой-то гораздо больший смысл. Хотя, ну, я не знаю, я так специально этой темой никогда не занимался. Мне кажется,
есть вариант ультрапатриотический, это что они специально, чтобы от нас отделиться. И есть вариант ультралиберальный.
Да, что это мы, чтобы, так сказать, нас с ними не путали. Да, совершенно верно.
Мне кажется, что это просто не здесь, не здесь.
Нет, то мне тоже кажется, что просто так сложилось. Это вот тот самый случай, когда не надо городить огород. Так сложилось, этому есть объяснение.
И, по-моему, к этому везде относятся совершенно нормально.
По-моему, да.
Все, кто помнит о войне, к этому относятся нормально. 8 в Европе, 9-го.
Тем более, что очень многие ветераны долгое время и не знали, что в Европе и в Америке это отмечается 8 мая. Как-то. По крайней мере, я не помню, чтобы это когда-то вот в позднее советское время становилось предметом какого-то такого разбирательства.
Но это было, это зависело от дружбы с теми или иными, или так, от отношений с теми или иными странами. Там было, когда во время разрядки там президент Соединенных Штатов сказал то-то, и там прошли. Как, когда 66-го года подружились с генералом де Голлем, и он последний человек, который выступал с балкона Моссовета, вот до событий 90-х,
ну, да.
Тогда вот генерал де Голль, больше его перестали его рисовать в форме гуся в кепочке, а стали говорить, вот он, герой сопротивления, который повел французский народ на борьбу с фашистами.
Чем он, собственно, и был, безусловно.
Да, чем он и был. Вот. Итак, как было потом? Вот он был объявлен, собственно, нерабочим днем, тот самый день, который начинался с подписания капитуляции.
Он был объявлен нерабочим днем, и так продолжалось еще 2 года. И затем, в 1947 году, было принято решение, что, начиная с 1948 года, он становится обычным рабочим днем. Я искал, готовясь к нашему сегодняшнему эфиру, я искал объяснения, которые тогда выдвигались вот этому. Ну и объяснение встречается в основном одно, что известно, что послевоенные годы были в экономическом отношении чуть ли не более тяжелыми, чем годы войны. И вот необходимо как бы забыть о войне и сконцентрироваться на мирном строительстве. Ну, поскольку мне кажется, что один день ничего в этом смысле, в экономическом смысле не решал, тем более, что все равно, конечно, простые люди, как могли, отмечали этот праздник, разумеется, ничто не могло им помешать. Я думаю, что здесь... какие-то другие были соображения на этот счет. И первое, оно может быть не самое справедливое, но первое, что мне приходит в голову, я не знаю, насколько хорошо Сталин знал этот период нашей истории, я имею в виду все, что связано с декабристами, но историю он по-своему знал, и даже если он не знал каких-то подробностей, то, безусловно, своим чутьем он уловил то настроение, которое иногда сейчас называют демократическим импульсом войны. Он уловил то, что люди вернулись с войны другими, точно так же, как другими вернулись в 1814 году солдаты и офицеры русской армии из заграничного похода. И, безусловно, ему это настроение не понравилось. И я думаю, что причина отмены Дня Победы как вот такого государственного праздника, выходного дня, лежит именно в этом. Забудьте ту атмосферу, забудьте, что на фронте вы были боевыми единицами сами в себе, что вы принимали решение, что вы сражались за Родину, вы опять винтики. Мне представляется, что это единственное.
Внутренний посыл такой.
Да, то есть нужно было погасить вот эту вот волну, я не знаю, как по-русски, может быть, не очень хорошо сказать, но вот этот всплеск человеческого достоинства, который сопровождал возвращение наших солдат и офицеров с фронта, это ощущение того, что они спасли Советский Союз, что они спасли мир, что они победили самого страшного врага в истории человечества. Вот это надо было пригасить. Конечно, с такими людьми работать так, как работали до войны власти, было очень трудно.
Дальше. Как все происходило дальше? Ну, мало того, что началась холодная война, инициативу которой приписывают, тут же приписали бывшему союзнику Уинстону Черчиллю.
Речь Фултоне, конечно.
Да, хотя он, на самом деле, он констатировал факт. Факт раздела Европы. Вот, и все. И больше не говорил ничего. А другого частное лицо Черчилль, ну, не будем к этому возвращаться, мы 100 раз возвращались, а кто не слышит, тот и не услышит никогда. Дальше пошла холодная война. Во-первых, никаких союзников, а во-вторых, вот рубеж 40-х-50-х и отношение к войне, и отношение к празднику, это что?
Я так понимаю, что в это время праздник стал тем, чем он, в общем, по моему глубочайшему убеждению, должен оставаться и сегодня. Он стал праздником народным. В отсутствие официального празднования, в отсутствие какой-то праздничной такой вот шумихи и парадных мероприятий, он стал тем, чем и должен был быть. То есть люди собирались, люди вспоминали войну, люди выпивали свои наркомовские граммы по нескольку раз, люди пели, плясали, обнимались, поминали погибших, танцевали во дворах, в коммунальных квартирах, если была хорошая погода, то на столах в этих дворах. У меня многие мои знакомые люди этого поколения и родственники вспоминали, как собирались в коммуналках, собирались, вот, отмечали это все. И это был вот этот самый праздник со слезами на глазах. А параллельно шли в верхах выяснение отношений между полководцами и очередное наведение порядка среди этих полководцев. 50-й год – это как раз арест Кулика, это как раз арест генерала Гордова, который одно время, так сказать, фронтами командовал. Это, как мы сейчас знаем, это ссылка Жукова фактически и набор компрометирующих материалов на него. То есть это такая вот такие... скажем, оргштатные мероприятия в верхах. То есть верхи и низы вот в этот момент, как я себе это представляю, разделились. Каждый был занят своим делом. У каждого была своя победа, и каждый ее праздновал так, как считал нужным.
Ну, естественно, каждый раз было поздравление, были официальные...
Да, но это было по сравнению с масштабом, так сказать, действительно сделанного. Это были, ну, хорошо, поздравления были и к другим каким-то праздникам, о которых мы сейчас даже не вспоминаем.
А масштаб празднования, парад был 1 мая и 7 ноября.
Да, конечно.
Два парада, две демонстрации. И вот это праздники были основные. 9 мая был.
Это основные, это пролетарские праздники, это революционные праздники. И это праздники, к которым, по большому счету, народ не имел большого отношения. Ну, сколько в начале 50-х было людей, которые брали зимние?
Да? Нет, но при этом праздник, выпить, закусить, пойти на демонстрацию или не пойти на демонстрацию, это, в общем-то, тоже.
Ну да, но пойти на демонстрацию, какой уж тут не пойти-то. Конечно,
ну,
пойти.
Тогда, да.
Конечно, пойти.
Далее, хрущевские времена. Хрущевские времена, и вот 55-й год, это десятилетие Победы, и тут вроде бы, при любви нашей отечественной тоже отмечать юбилеи всегда. Вроде бы. И я думаю, что многие ожидали, что сейчас будет, причем при изменении времен, со смертью Сталина, вот такой, в странном таком состоянии. Но мне кажется, в странном состоянии было и руководство страны, и поэтому 55-й год не был никаким.
Безусловно.
Я не знаю, если вы, друзья мои, если пришлите, если вы что-то нашли или что-то можете найти про какую-то особенность 9 мая 55-го года. Кстати, напоминаю, что +7 985 970 45-45, можете смс-ки присылать. По-моему, это было вообще ничего.
Я тоже, да, с огромным интересом почитал.
Я пытал родственников, ничего нет.
Вы знаете, вот этот период с 53 по 56 год, это вообще какое-то, ну, безвременье, наверное, не то слово, но это какая-то семибоярщина, то есть полная растерянность. Не то, может быть, даже, что растерянность, а отсутствие какого-то определенного курса. Все-таки привыкли к определенности за предшествующие там 3 десятилетия. И, кроме того, наверное, здесь сыграл роли определенный субъективный фактор, я имею в виду соображения Хрущева, но здесь я уже пускаюсь в абсолютные спекуляции, я просто могу себе представить несколько возможных версий того, почему советское руководство в 55-м не сочло необходимым праздновать победу, десятилетие Победы широкомасштабно. Во-первых, у меня такое чувство, что Никита Сергеевич, мне хочется думать, что Никита Сергеевич, в общем, достаточно адекватно оценивал отношение военных к себе, и хотя он был во время войны членом Совета фронта, и фронта одного из ключевых фронтов, и носил, так сказать, форму и погоны генерал-лейтенанта, но он, конечно, не мог не понимать, что кадровые военные к нему относятся иронически, и, наверное, это тоже сыграло, Хрущев был очень самолюбивым человеком, разумеется, наверное, сыграл какую-то роль, но, наверное, главное, безусловно, десятилетие Победы, к десятилетию Победы надо было бы определиться с ролью Сталина. До 20-го съезда это сделать было отдельно, видимо, невозможно. Продолжать восхвалять Сталина как творца Победы, чуть ли не единственного, как величайшего военного гения всех времен и народов, я думаю, что не только Хрущев не хотел, но думаю, что и многие маршалы, командовавшие фронтами во время Великой Отечественной войны, тоже были бы не рады. То есть вот эта вот и такая идеологическая неопределенность, я думаю, повлияла на то, что десятилетие прошло, по крайней мере, на официальном уровне достаточно незаметно. Ну, может быть, кто-то нас поправит, я бы с удовольствием что-нибудь почитал.
Я надеюсь, но вряд ли. Ну, вряд ли кто-то поправит, потому что это, наверное, было так. И вот 65-й год. 65-й год, и это многие помнят, это ясно, 9 мая. 9 мая, и 9 мая тот праздник, которым, между прочим, все обрадовались, что он будет.
Конечно.
И вот будет по-настоящему. Вот 9 мая будет выходной день, будет уже... Но он постепенно стал заорганизовываться, но сначала это было просто... констатация, как вот дорожку делают там, где люди ходят, а не наоборот. Вот это было такое ощущение, кстати, в 65-м году, что вот сейчас, наконец-то, сделали нормальную дорожку там, где люди и так ходят.
А вы знаете, ведь, как я понимаю, теплое отношение многих людей, которым сейчас там за 50, к Брежневу, оно и объясняется, в частности, тем, что Леонид Ильич, он действительно улавливал какие-то флюиды, исходящие от общества, и там, где это не противоречило генеральной линии, он, в общем, шел навстречу людям, в частности, с праздником Победы, безусловно, он, выражаясь современным языком, набрал очень много очков к рейтингу и справедливо набрал. Но, кроме того, опять же, Брежнев, при всем том, что, конечно, он был политработником, и это не совсем то же самое, что командир взвода или роты на фронте, но он воевал. Он бывал в таких ситуациях, когда человек на войне, наверное, что-то понимает. И я думаю, что в отличие, наверное, от Хрущева, для него этот праздник в какой-то степени был своим.
Но еще ко всему это было завершение, наверное, процесса очень серьезного, который начали многие, начали в конце 50-х. Это и потом-то остановилось достаточно серьезно или приобрело такой формальный характер. Это восстановление картины войны. Причем картины войны и снизу, и окопной войны, и воспоминания. Вспомнили про Брестскую крепость. Все, что делал Сергей Сергеевич Смирнов, что это делал. Я, кстати, очень хорошо помню, как он приходил к нам в школу, где учились его дети. Он приходил и все это рассказывал нам тогда, Сергей Сергеевич Смирнов. И это очень хорошо, это такие детские воспоминания. И стала вот появляться Брестская крепость, стали появляться
фильмы. В окопах Сталинграда.
Стали появляться фильмы. И вышел тогда нам на радость, я помню, как его папа домой принес, и однотомник. Однотомник. История Великой Отечественной войны. Он до сих пор у меня есть, этот однотомник. И это была тогда, книга была практически сенсационная. То есть вот начало выявляться. Что это, во что это вылилось потом, мы посмотрим с Алексеем Кузнецовым через 5 минут после новостей. Присылайте нам свои вопросы, соображения, негодования и прочее.
Нет, ребята, все не так, все не так.
Вместе с Алексеем Кузнецовым мы говорим о праздниках, о Днях Победы. Мы дошли до 65-го года, ну а как потом развивалось все это? Вот с тем, что тогда и выходили книги, ну ясно, книги, что каким-то образом отношение к войне стало немножко другое, очень очеловечилось с конца 50-х годов отношение к войне. Оно. Сегодня я так радовался, когда показали фильм, приятно было просто, что показали фильм «Мир входящему», один из самых любимых фильмов о войне, самых... Я бы сказал, самых человечных фильмов о войне.
Ну, в конце 60-х, в начале 70-х годов как раз появляется много фильмов, в которых, ну, не то чтобы говорится вся трагическая правда о войне, но в которой действительно, я с вами совершенно согласен, война предстает с человеческим лицом, что называется.
И... Да, этот элемент есть даже в «Освобождении». Это очень большой элемент.
Даже в «Освобождении», при всем том, что, конечно, масштабность съемок и вообще, так сказать, манера режиссера Озерова, она несколько этот элемент все-таки затушевывает, но тем не менее. Вот,
там есть вот этот низовой, вот вся история вот такая вот.
Ну да.
Артиллерийская.
То, что связано с героями Алялина, Ножкина.
Да.
Но вот дело в том, что я как раз более или менее начал осознавать себя в начале 70-х, родившись в конце 60-х. То есть я как раз сразу попал на эти фильмы, и действительно вот это ощущение, скажем так, хотя бы постановка вопроса «человек на войне», да, не 10 сталинских ударов, а именно «человек на войне», лейтенант, рядовой, сержант. До генеральской правды войны еще долго достаточно не дойдут, так сказать, руки. А вот лейтенантская правда и правда рядовых, она потихонечку, постепенно на экран проникает. И некоторые фильмы того времени, вот 70-х годов, которые, когда я смотрю их сейчас, я... В общем, представляя себе, какой идеологический пресс существовал, я удивляюсь, что они вышли на экран.
Какой фильм был «Месяц май», так навскидку? был месяц май, какой мне?
А белорусский вокзал.
Белорусский вокзал, это вообще вот...
С его... он вообще-то не о войне, строго говоря, да? Собрались четыре ветерана, и вот тем не менее...
Ну, кстати, это не зря, что этот фильм снимал старший сын того же самого Сергея Сергеевича Смирнова.
Совершенно верно. И уж поскольку сегодня 9 мая, день рождения Булата Чаловича Акуджавы, то нельзя не упомянуть о том, что, конечно, песня, которую поет Нина Ургант, она еще больше очеловечила этот
фильм. Все, ее играют. Ее играют на параде.
Да, ее играют.
Вот это парадоксальная вещь, кстати говоря. Что она стала маршем и играет на параде. В этом очень много есть от парадоксов нашего восприятия войны и истории.
Да, это правда. И такие фильмы, как, ну, опять же, навскидку, как «Обратной дороги нет». Фильм совершенно потрясающий. Кстати говоря, я сегодня вспоминал, я его не так давно пересматривал, он есть у меня на диске, и помните, там один из героев этого фильма в исполнении Игоря Ясуловича, такой интеллигент, химик по прозвищу Бертолет, он в конце фильма говорит, а вот интересно, ведь через 50 лет обо всем этом все это будет восприниматься совершенно другому, по-другому, как мы сейчас воспринимаем войну 12-го года, гусары, ментики, красиво. Ну вот прошло.
Ан нет. Ну, вообще, и такие полузабытые фильмы, как «Хроника пикирующего бомбардировщика»,
конечно.
На мой взгляд, один из самых выдающихся фильмов. Но кино. А вот в 70-х годах вот все устоялось. Вот стоялось отношение. Какие-то выработались формулы, нерушимые аж до 80-х годов. 85-й год, наверное, вот последний такой вот юбилей.
Конечно, безусловно.
Такой вот юбилей Совета.
Я заканчивал школу, я прекрасно помню, как, несмотря на предстоящие экзамены, перед 9 мая мы... члены комитета комсомола школьного, во главе с нашим военруком, он был ветераном войны, боевым летчиком, начавшим войну под Сталинградом. Мы ходили на квартиру к Павлу Ивановичу Батову, одному из командармов той войны. И вообще человеку удивительной биографии. Он ведь успел в Испании побыть военным советником, в отличие от большинства, в общем, благополучно не пострадал после этого. Но, к сожалению, Павел Иванович был уже не в лучшем, так сказать, состоянии здоровья, он умер через несколько месяцев после этого. И, в общем, в основном пояснение давала его супруга. Но, тем не менее, вот я видел, я сидел напротив человека, который командовал армиями в Великую Отечественную войну. Это было совершенно незабываемое впечатление, хотя и не очень информативное, но очень эмоциональное. А затем, по понятным причинам, начинается очередное смутное время. Смутное я имею в виду в смысле смуты в умах в первую очередь. И, конечно, в 90-м году очередную полукруглую дату уже так праздновать было нельзя.
Зато в 95-м году, вот думайте, что хотите, дорогие друзья. Сейчас принято говорить, что вот в 90-м всем сдались. Кому сдались? Это первый, единственный. И я думаю... что последний, вот на моей, во всяком случае, памяти, я так думаю, что долго этого не будет, это нормальные, адекватные 9 мая с союзниками вместе и ощущение, что мы выиграли войну не какую-то там особенную, а вместе с полным осознанием, кто сколько вложил, даже не обсуждается.
Мы были на стороне светлых сил, а не единственной светлой силы. Вот это совершенно адекватная с точки зрения истории постановка вопроса. Да, боюсь, что вы правы.
В 1995 году, вот я помню.
Что это единственный случай, пока, по крайней мере, за всю историю празднований Дня Победы, когда вот акценты были расставлены именно так.
Наше время, уже 2000-е годы, 2005 год был переломным, мне кажется. А вам как кажется, Алексей?
Да, мне тоже так кажется. У нас и во время войны было принято штурмовать города к датам, да, печальная история с взятием Киева к 7 ноября 43-го года. И тут, в общем, тоже к дате произошел определенный перелом, потому что вот то, что лучше всего заметно с моей колокольни учителя, школьного учителя, это то, что после 2005 года начинается массированные попытки, все более и более настойчивые, все более и более грубые, это вернуть школьную историю Великой Отечественной войны в русло государственно-патриотических идей. и эти попытки, которые сейчас, мне хотелось бы сказать, достигли апогея, потому что это будет означать, что дальше все пойдет на спад, но не уверен, что сейчас апогей. Вот сейчас мы опять слышим о том, что союзники мало вложили в победу, да и вкладывали хитро, так сказать, рассчитывая нас как можно больше с Германией помурыжить и ослабить, и только в последний момент. Ведь многие люди в нашей стране...
Мне прислали на полном серьезе вчера смс-ку прислали, что они же вступили в войну только в 44-м году.
Ну, вы знаете, это, видимо, не самый дремучий человек, потому что многие, я полагаю, уверены в том, что они вообще в нее не вступали.
Ну, а как же?
Ну, вот, уверяю вас. И, конечно, вот эти возвращения вот этих вот оценок о том, что, ну, скажем, вот я читаю в современных учебниках истории, материалах к ним, в свежайших, в последних буквально, что партизанское движение разворачивалось под руководством партийных органов подпольных. Ну, всем, кто хоть одну правдивую книжку о партизанском движении прочитал, знает, что это брехня.
Но это тоже, это вот 70-е годы.
Это 70-е годы. И
это вот эти все думы о Ковпаке и прочее.
Да, но при этом, конечно, Ковпак — легендарный партизанский командир. Конечно, его вклад в войну, его роль в партизанском движении преуменьшать ни в коем случае не следует. И вот я себе так представляю, что если бы вдруг я сейчас писал бы учебник, в который входила бы тема войны, я бы тоже, естественно, упомянул фамилию Ковпака, Сабурова, Федорова.
Конечно.
Может быть, еще там несколько имен.
Несомненно.
Но другое дело, что, конечно, где-то в каких-то местностях, наверное, подпольные райкомы и обкомы приложили к этому руку, но говорить об этом как о тенденции, что вообще без партийного руководства не было ни партизан, ни подполья, ну, как Фадееву пришлось переписать в свое время «Молодую гвардию».
Да, где у вас роль партии?
Совершенно верно, и вставить туда, так сказать, партийную организацию. Вот это все очень пугающая, на мой взгляд, тенденция. Опять возвращается тезис о том, что, ну, сейчас не говорят о подавляющем численном превосходстве фашистов в 41-м, как это утверждалось там в 70-е годы. Но опять начинаются очень грязные игры с цифрами. Опять всячески занижаются наши возможности, всячески преувеличиваются возможности Германии и их союзников. И вот если бы, скажем, 10 лет назад кто-то из моих учеников, это в конце 90-х годов, спросил меня, вот как вы думаете, скоро ли будет написана действительно правдивая история войны? Я бы, наверное, сказал, да, я надеюсь, что скоро, потому что для этого есть основания. Если мне сейчас зададут такой вопрос, я скажу, что боюсь, что она на моей, по крайней мере, ну, не память, а как это сказать, что я этого не увижу. Потому что откат идет с такой скоростью, которую я себе не мог даже представить. То есть буквально за 3 года на уровень 70-х годов.
Согласимся, с другой стороны, что, как и во всякой истории, существует масса абсолютно фантастических версий происходящего.
Конечно.
Происходившего.
Конечно.
Абсолютно фантастических.
Конечно.
Абсолютно передернутых.
Безусловно.
И книги, я не знаю даже, кого назвать, ничуть не лучше книги, там, например, того же Мухина, ужаснейшего, про Катыни, где все передернуто абсолютно, причем передернуто намеренно и с каким-то психопатологической страстью это сделано. Есть такие же книги, которые пылают психопатологической страстью, чтобы искать и 41-й год, но это маргиналы. И давайте мы не за Мухина или за Пупкина, а мы что делаем? Мне вот здесь прислали, вы видели, Алексей, вот один из самых развернутых, не то что вопросов, а соображений, что существует, вот по мнению здесь человека, нашего слушателя, существует в этом много достаточно людей, от поисковиков до тех, кто честно изучает документы, люди, которые выстраивают камешек за камешком реальную историю войны.
Да, и список вот авторов, историков, который приведен в этом комментарии, ну, в общем, я подписался бы под всеми фамилиями, за исключением последней. У меня очень сложное отношение к Суворову и к тому, насколько его можно считать историком, но что он спровоцировал обсуждение нескольких важнейших тем, это его заслуга, я считаю, при всем к нему в целом моем негативном отношении. Что касается Бешанова, Солонина, Бориса Соколова, я мог бы добавить еще несколько фамилий к тому списку, да, это люди, перед которыми мне хочется снять шляпу.
Но вопрос, почему-то начинает стоять так, что есть свои, которые говорят только о величии, только. Причем мне кажется, что вот эти разговоры и о величии военного гения, и о том, что вот как совершенно, как по маслу вот это все происходило, без какого бы то ни было преступлений, которые совершали на территориях и армии, и союзников тоже. Это получается, вчера хорошая была Петра Аптекаря статья, где он говорит, так, ребята, если разобраться, то мы не можем говорить ни о бомбардировках Германии, не можем говорить, ни о Хиросиме даже он, заострив и как раз показав патриотам, что они делают. Что, простите меня, но бомбардировка Хиросимы не может даже рассматриваться и сомнений быть не может в том, что это там благое дело, вклад в победу. Тогда нужно какой-то вот вообще до идиотизма доходить.
Дело в том, что, вы знаете, я вот хотел бы сейчас произнести то самое важное, что я нес, на мой взгляд, к вам на передачу. Вы знаете, я по-человечески очень хорошо понимаю тех людей, которые хотели бы войной и победой просто гордиться. Это очень действительно такая человеческая черта, нужно нести в душе, безусловно, что-то очень светлое, и такая, как вам сказать, раздраженная реакция этих людей на попытки вскрыть неприглядные стороны правды войны, она эмоционально мне понятна, но, дорогие радиослушатели, у каждого человека, прожившего какое-то количество лет, есть в памяти моменты, которых он стыдится. Конечно, он не рассказывает о них на каждом углу, каждому встречному и поперечному. Но если он о них забывает, если он этими неприглядными моментами в своем прошлом со временем начинает гордиться, то этот человек превращается в подлеца. И мне кажется, что если мы не будем говорить о войне как о чем-то, представляющем собой основание не только для гордости, безусловно, есть все основания для гордости, но и как о чем-то, что, в чем нужно покаяться, как это сделали немцы, в общем. Что тогда мы обречены ходить немцы, по кругу.
Немцы, понятно, они враги рода человеческого были, а потом раскаялись. Нам раскаиваться не в чем. И даже в союзничестве с немцами не надо раскаиваться. Вот вы мне показывали учебник, да? В котором все это замечательно, как освобождение исконно наших территорий.
Да, я цитирую, вот открыл страницу. Относительно похода Красной Армии в сентябре 1939 года, я напоминаю слушателям, что это был поход в Западную Украину и Белоруссию, следовало бы подчеркнуть, что речь шла о реальном освобождении тех территорий, которые отошли к Польше, Парижскому договору 21 года. Таким образом, это было не что иное, как освобождение части Отечества. Это вранье. У нас сейчас с вами нет времени для того, чтобы это все доказывать. На эту тему написаны десятки книг, если не сотни. Это просто вранье. Это вранье, имеющее своей целью опять вернуться вот к этой парадно-барабанно-фанфарной истории Великой Отечественной войны, которая, по моему глубокому убеждению, не нужна ни ветеранам. Вот очень часто ссылаются на ветеранов. Говорят, вот, не тревожьте эту тему, ветераны
еще
живы. Да.
Вот еще одна ложь.
Это точно совершенно ложь, потому что я разговаривал со многими ветеранами, включая моего уже, к сожалению, покойного дедушку, прошедшего всю войну в пехоте от начала и до, почти до самого конца. Многие ветераны ужасно негодовали по поводу вот этой лакированной истории войны. Я знаю это.
И всегда негодовали.
И всегда негодовали.
И в 50-е, когда они были более-менее молоды. В 60-е и 70-е, когда они были зрелые. И когда они состарились, они, может быть, смирились, потому что человеку очень хочется хорошего.
Я помню, как
старости,
был глубоко,
но все равно.
Глубоко оскорблен мой дедушка, когда к очередному юбилею ему дали орден Отечественной войны первой степени. Всем давали, дожившим. Он был оскорблен невероятно, он отказался его получать.
Что, понятно было, как он ценил этот орден.
Конечно, потому что он знал, что его посмертно давали на фронте иногда. А живым давали действительно за выдающиеся подвиги. И тут он говорил, что же это мне дали, просто за то, что я дожил. Он был невероятно этим оскорблен.
Это обесценивание было.
Конечно, конечно.
И мне кажется, здесь есть большая ложь и фальшь. И фальшь сквозит, вот из всех дыр лезет эта фальшь. Как говорят, не оскорбляйте советское прошлое, вы оскорбляете людей старшего поколения. Скажу, ровно половина людей старшего поколения, которые пострадали от этого советского прошлого. Кого мы оскорбляем? когда помнить все, вот написал вчера Даниил Гранин, замечательно вчера написал. Честь – это именно то, что быть честными и заботиться о чести – это именно то, что от нас требует память о павших, он говорил. Мы не признали никаких ошибок. Мы, он по старой интеллигентской привычке имеет в виду государство, не признал никаких ошибок, ни за какие деяния не хочет отвечать. Я с ужасом думаю, что вот сейчас момент истины наступает, Алексей, мне кажется, вот в это лето и в эту осень. И это вовсе никакие не юбилейные, вот именно с 9 мая связаны.
Да, скорее связаны с сентябрем.
Сейчас пойдет август-сентябрь, пакт Риббентропа-Молотова, 1 сентября, 17 сентября пойдет. А дальше по тексту. Вот что при этом скажет российское руководство, это и покажет, есть ли у него перспектива хоть какой-то чести и достоинству вернуться.
Да, я очень боюсь конца лета, потому что если наше руководство опять будет вести разговоры из серии «Сам дурак», а судя вот по тому пособию, которое передо мной лежит, есть определенное политическое настроение вести такие разговоры, мне будет очень стыдно и больно за... Не за страну, я прекрасно понимаю, где страна, а где руководство. Но мне будет больно за наше руководство, потому что в каком-то смысле... Вот, не надо какие-то вещи, мне кажется, переусложнять. Действительно, то, что произошло в 1939 году, это некрасиво, это позорная страница нашей истории, хотя есть, безусловно, какие-то вполне рациональные объяснения происшедшего, но когда мы совершаем некрасивый поступок, у нас же тоже есть рациональное объяснение происшедшего. Но если мы будем только... Если мы будем все этими рациональными объяснениями перекрывать, но опять же, вот мы скатимся к тому, о чем я говорил, к утрате каких-то нравственных вещей.
Российское руководство приглашает 1 сентября в Польшу. И конкретнее главу правительства Путина приглашает. Дональд Туск приглашает. Об этом писали везде, и об этом ведутся переговоры. Мне кажется, что это чрезвычайно важная история.
Да.
И если... И дело в том, что побывать там, побывать на Вестерплатте, побывать, я думаю, что если найдется мужество адекватно вспомнить и польские жертвы, и наши жертвы, и где все мы потом, в конце концов, оказались, вот к концу Второй мировой войны, трезво об этом вспомнить, да, было 1 сентября, было 17 сентября, и не заговаривать зубы друг другу, а сказать честно друг другу. Ребята, вот у нас такая вот сложная история. И к тому же 1 сентября привести полные эти документы о Катыни, поставить там точку везде и возложить точку. Простите меня, к Маннергейму можно возлагать сейчас в знак примирения?
Да,
можно?
К Польше у нас особое отношение.
А возложить венок на Вестерплатте? Ведь... Тихой сапой, вот тогда, за что, почему, вопреки мнению расхожему наших соотечественников, фильм «Четыре танкиста и собака» любим и в Польше тоже, и так же, как у нас. Потому что там мотив-то главный, через много, срезая многие там, сглаживая, как вы помните, Алексей,
да? Конечно, да? Да.
А что там главное? Это отец, который сражался на Вестерплатте. Мы из этого фильма узнали, что был сентябрь, и был вот этот...
И вообще была эта война.
Лесок по Гданьском,
да.
Где какие-то поляки...
Несмотря ни на что, продолжали сражаться в полном окружении на Вестерплатте.
Да, совершенно.
А был
верно.
Еще в перестроечные годы фильм, который я, по крайней мере, с тех пор не видел, он шел по телевидению, назывался он «Красный цвет папоротника», там играл молодой еще Борис Невзоров, и там события разворачивались в 1944 году, когда наша диверсионно-разведывательная группа, заброшенная в Польшу, действует совместно с польским партизанским отрядом армии Краевой.
Армии Краевой.
И вот если бы мы смогли вернуться к тому уровню отношений с поляками, я думаю, что это был бы огромный человеческий плюс нашей власти. Я очень хочу надеяться, что Путин примет это приглашение, что он примет участие в мероприятиях, что он, ну, в общем... надежда умирает последней, скажем.
А, вы знаете, Алексей, для меня вот реакция была изумительная у одного из моих коллег, с которым мы были на Вестерплатте 1 сентября. Так пришлось. Это было замечательно совершенно. И мы смотрели на ветеранов-аковцев, смотрели этих пожилых людей, очень пожилых людей, чудом каким-то выживших после всего, и немецкого, и не немецкого, а в черных пиджаках, в беретах и вот с этой самой аковской повязкой. И стоял рядом один мой коллега и говорит: «Черт возьми, — говорит, — а мой дед их в Западной Белоруссии гонял после войны». И вот это «черт возьми», и с каким он стоял, мне кажется, это такая правильная реакция. И вот он подошел так же, когда там играл военный оркестр, он также склонил голову, и когда чествовали и армию Краеву, и польских военных, вот, но сказал: «Черт возьми, ведь мой дед их гонял по лесам».
Вы знаете, я вообще по специальности ближе к эпохе наполеоновских войн. Вот мой любимый памятник на Бородинском поле — это памятник павшим солдатам и офицерам французской армии. Не потому, естественно, что я на стороне французов, а потому что, на мой взгляд, это такой признак чести и достоинства государства, которое разрешило поставить на своей территории памятник поверженному врагу через 100 лет. Угу. Это такой колоссальный подъем самосознания, что я надеюсь дожить до того времени, когда мы будем, как сейчас мы, в общем, достаточно спокойно анализируем события войны 12-го года, что мы будем спокойно, сдержанно, не замазывая ничего, воспринимать и события той войны. А сейчас у нас осталось совсем мало времени. Я бы хотел поздравить всех с праздником Победы. Да. В первую очередь ветеранов, конечно.
Да,
и пожелать им здоровья.
Победы. Мы с вами. И не думайте, что когда мы хотим узнать правду и рассказать правду, как можно более полную о той войне, что мы не понимаем, что вы вытерпели и как вы воевали. И что мы не понимаем, какой подвиг вы совершили. Это ложь. Вот это как раз фальсификация и есть. С праздником вас поздравляем. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Это была программа «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята.